Лекция 13. Травоведение с основами растениеводства. Переправа прошла без сучка и задоринки. Прощально помахав оставшимся на берегу, Манька жалобно подвывала и рвала крепкий ременной повод, закрепленный вокруг дерева. Мы углубились в лес. Как травник и говорил, местность заметно понизилась. Выбоины от подков мгновенно заполнялись черной водой, а ведь мы еще не подошли к самому болоту.
«Лен, а можно задать тебе один вопрос?» – спросила я.
«Разумеется», – беспечно откликнулся вампир.
«Ты ищешь власти над смертью?»
«Кто тебе сказал?» Благодушие вампира как ветром сдуло.
«Какая разница, гадалка нагадала, тогда или нет?»
«Какая разница?» Едко огрызнулся Лен.
«Да никакой, в общем-то. Как ты думаешь, а вот будь у меня тот камень, я смогла бы замкнуть круг?»
Продолжала я наобум прощупывать почву. «Нет», отрезал явно встревоженный Лен. «Даже не думай об этом».
«Ну, хорошо, а кто-нибудь другой? Например, твоя невеста?»
«Я убью этого проклятого тролля!» — вспылил вампир, огревая жеребца плетью.
«А она красивая?» — не отставала я. Ритмичный перестук копыт заметно участился. «На свадьбу пригласишь?»
«Надеюсь, что после того маленького спектакля, который мы с Валом разыграли в прошлом году, невесты у меня уже нет», — процедил Лен сквозь клыки.
«Ошибаешься. После того грандиозного скандала, который мы устроили, у тебя ее вообще никогда не будет», —
хохотнул Вал, посылая коня в галоп.
«А из-за чего разгорелся весь сыр-бор?» – жадно поинтересовалась я.
Но Лен пришпорил Вольта и в буквальном смысле слова удрал от ответа. Догнать черного жеребца не сумел бы и перепуганный заяц. Встретились мы у кромки болота. Козьи попрыгушки начинались как редкий смешанный лес, постепенно переходящий в чахлый сосняк. Низкие кривые деревца из последних сил тянулись к солнцу жалкими ошметками хвои на тонких кривых веточках, запаршививших от лишайника. Даже на этих доходях кто-то польстился, ободрал кору длинными полосами, измочалил побеги.
«Козы тут летом пасутся», — пояснил Вал, кивая на подгрызенные деревца. «Потому и болото козьими попрыгушками прозвали. Коза она хитрая да прыгучая, с кочки на кочку перескакивает, где осоки щипнет, где ветку обгладает, тем и сыта. Здесь многие коз держат. Корову, небось, так не прокормишь, ей траву подавая, а земля-то дрянная, заболоченная, только осока и растет. Ну что, тропу искать будем?»
«Зачем искать? Я ее отсюда вижу», — сообщил Лен, указывая на восток.
«Цыпа, глянь!»
«Она самая», — подтвердила я, узнавая пожухлые стебли волчьей осоки.
«Уж больно хливкая», — поморщился тролль. «Хоть бы лошади не понесли, учуют, какую гадину шарахнуться в сторону, и хана».
«Лен, а если мы провалимся в трясину, кого ты будешь спасать в первую очередь?» — кокетливо спросила я.
«Себя», — лаконично отрезал вампир.
«И он не шутит», — добавил Вал. «Так что спешивайся, цыпы, а если хочешь, чтобы этот тупырь тебя спасал, возьми его кошелек и сумку».
«А сколько должно быть в кошельке?»
Я попыталась обратить разговор в шутку, но Лен отвернулся, а тролль презрительно хмыкнул. Темно-зеленый мох толстым ковром устилал землю. Даже заморозки его не взяли. Несмотря на наличие тропы, сапоги утопали посередину голенища, и там внизу что-то хлюпало и чавкало, когда я ставила и поднимала ногу. Лошадей вели под усы, позвякивали кольца на вычурной упряжке Вольта. Первым шел вампир и Вольт, за ним Вал и Сивка, завершали процессию мы с Ромашкой. Через 10 минут, заполненных настороженной тишиной, мне стало невмоготу. Через 10 минут, заполненных настороженной тишиной, мне стало невмоготу. Мне чудилось, что за нами бесшумно ползет катафалк. Оглянувшись, я заметила черную низкую тучу, быстро надвигающуюся с запада. Усилившийся ветер пробирал до костей.
«Ромашка, девочка, смотри под ноги», — ласково напомнила я присмиревшей кобылке, подозрительно озиравшейся по сторонам. Она уже несколько раз споткнулась на ровном, казалось бы, месте, да так и норовила вырваться вперед, чтобы затесаться между Вольтом и сивым мереном тролля. На тропе бок о бок не уместились бы две лошади, но Ромашка этого не понимала. Ей было страшно, как и мне. В воздухе витал запах тлена. Я убеждала себя, что болото и должно так пахнуть, ибо по существу является огромной гниющей лужей, но меня не покидало ощущение, что в луже плавает кто-то еще».
«Не нравится мне это», — неожиданно сказал Лен, с подозрением оглядываясь через плечо.
«Что именно?»
«Там кто-то есть».
Вампир кивнул назад. Над болотом сгущался туман странного желтоватого оттенка. Запах разложения усилился.
«Не пугай меня».
«Я просто предупреждаю».
Я дрожащей рукой начертала в воздухе поисковый символ.
«Лен, в радиусе мили нет ни одного живого существа».
«Может, нашу пыль почуял духов?» — издевательски осведомился Вал.
«Может быть», — легко согласился телепат. «Я и не говорил, что этот кто-то живой».
«Ну, тогда можешь расслабиться. Духов здесь сколько хочешь, на любой вкус. Люди, эльфы, тролли, может, и вампир где завалялся. Не дали, как в прошлом году в козьих попрыгушках потопло аж сотни арбалетчиков. Учения у них какие-то были, полевые да болотные условия осваивались. Собрались в болото, в трубы подудели, наняли в проводники калику перехожего, по всему, видать, блаженного, потому как никто из деревенских на болото не ногой. Ну а с дурака спрос невелик, и сам потоп, и с ребятами как-то нехорошо получилось».
«Ты, случайно, не родственник тому калике?» Будто незначай справился Лен.
«Чего?»
«По-моему, мы им не понравились».
«Кому?»
«Духом».
«Не мели ерунды», — хохотнул тролль. «Я покойников люблю, ценю и уважаю, потому как доходно это дело, если правильно его обстряпать. Еще никто мне претензий не предъявлял».
«Тогда с чего бы это они начали вылезать из трясины за нашей спиной?»
«Не нравится мне это», — сказала я.
«Я с того и начал», — напомнил вампир. И правда, с болотом творились непонятные вещи. То там, то сям в мху разверзались бочашки, из которых выныривали скрюченные руки и головы в ржавых шлемах. Доблестные арбалетчики с чавканьем выкарабкивались из трясины и шлепали к тропе. Они выглядели бы куда лучше, всплыви они годом раньше. Кислая болотная вода до неузнаваемости разъела их распухшие лица. Но, несмотря на серо-зеленый цвет кожи и трупные пятна, арбалетчики держались молодцом и, похоже, собирались продолжать болотно-полевые учения.
«Что делать будем?» — шепотом осведомилась я.
«Ты же у нас спец по нежити!» — огрызнулся Вал. «Доставай свои конспекты!»
«Я и так помню!» — обиделась я. — Зомби бывает двух видов — агрессивные и индифферентные. Агрессивные делятся на 5 классов опасности с учетом прижизненного статуса нежити и квалификации мага-создателя. Принадлежность зомби к тому или иному виду определяется визуально и на основе тестов.
— Предложи им заполнить анкету,
— ядовито посоветовал тролль. В этот момент первая стрела просвистела между ушами Сивки.
— Вид А, класс 3, — безошибочно определила я.
— По коням! Командовал Лен.
Я быстренько просчитала в уме масштабы бедствия. Чтобы вызвать к жизни одного зомби, требовалось затратить 47 условных магических единиц. Чтобы уничтожить его, 124. У меня было около 1500, но неизвестно было, где и когда смогу я пополнить запас. Вал говорил о сотне арбалетчиков. Я же могла взять на себя максимум 12. С другой стороны, мертвецов в трясине скопилось предостаточно, и армия из 30 загробных рекрутов могла бы ненадолго задержать воинство врага. Надо признать, враг оставил мне жалкие поскребыши. Чаще всего жертвами болота становились бабки с лукошками, коровы да беглые разбойники. К тому же мне не хотелось наводнять окрестности живыми утопленниками. Кодекс магов предписывал уничтожать свои творения по завершении их миссии, а я не была уверена, что у меня достанет сил на уборку даже за собой. Мы ударились в позорное бегство. Лен, возглавлявший отступление, пристально всматривался в едва заметную прерывистую полоску осоки. Вольт чутко реагировал на малейшее движение поводьев и ног всадника. Лену удавалось посылать его влево или вправо буквально на 5. Ромашка и Сивка инстинктивно повторяли выкрутасы жеребца. 10 минут быстрой езды хватило, чтобы оторваться от зомби. Они прекратили стрельбу, но от преследования не отказались.
«Они так и будут за нами тащиться», — спросил Вал, приподнимаясь на стременах и бдительным оком окидывая расстилавшееся вокруг нас болото.
Пейзаж не вдохновлял. Все те же кочки, пеньки, облетевшие кусты черники, мох, тонкие прутики сосенок и так до самого горизонта.
«Боюсь, что да.
Повадки зомби мне были хорошо знакомы.
На вводной лекции по некромантии Алмит увеселил аудиторию правдивой байкой о некоем маге, который отправился по вызову в заброшенную деревеньку за 40 верст от своего родного города и обнаружил там живехонькое, веселенькое кладбище воскресших мертвецов. Маг худо-бедно призвал кладбище к порядку, чем изрядно настроил против себя последнего незамеченного зомби, который выбрался из могилы уже после ухода чародея. Прошло 2 недели, маг давно позабыл о выполненном задании, как вдруг темной ночью встает он попить воды, возвращается в постель, обнимает жену и натыкается на нечто холодное, осклизлое и смердящее. В этот же момент жена сделала встречный жест и заполучила в объятии нечто, мягко говоря, странное. Поднялся дикий крик. Зомби, оказавшись в центре внимания, ничуть не смутился и попытался задушить одной рукой мага, а другой его нервную жену. Но не растерявшийся маг с размаху насадил ему на голову ночной горшок и проткнул незваного гостя жениными щипцами для завивки волос. Алмит, вздохнув, закончил байку известием, что жена ушла от мага на следующий же день, объявив, что она отказывается жить с человеком, приносящим подобную работу на дом, и считает, что слова «пока смерть не разлучит нас» как нельзя более относятся к мертвецам в супружеской постели. Леон тихонько рассмеялся. «Мне же пришла в голову страшная мысль. Если зомби, охотясь за магом, напал на его жену, то что же будет с деревней, которая лежит на нашем пути, если арбалетчики так и не остановятся?» Тропка все больше уклонялась влево, стали попадаться низенькие редкие кустики. Вскоре целеустремленные мертвецы скрылись из виду. Будь они мечниками или копейщиками, мы бы атаковали их без колебаний. Полусгнившая плоть не выдержала бы даже удара ногой, не говоря уж о закаленной стали. Но до этой плоти еще нужно было добраться, что, согласитесь, довольно трудно сделать под градом стрел. Предложить такой спутникам было чистейшей воды безумием. Предлагать я не стала. Незаметно натянула поводья, и ромашка перешла на шаг, а затем и вовсе остановилась, жалобно всхрапывая. Я ободряюще потрепала ее по холке и спешилась. Зомби еще не выползли из-за поворота, а мои спутники успели затеряться среди подлеска. До края болота было рукой подать. Запустив руку в карман, я выгребла жменю подсолнечных семечек, задумчиво пересыпала из ладони в ладонь. Эх, мешок бы для верности. Я маленькими шагами пошла вперед, разбрасывая семечки по тропе. Хватило локтей на 10. Критически полюбовавшись результатом, я влезла на лошадь и поскакала вперед за парнями. К огромному неудовольствию ромашки, локтей через 300 я снова вынудила ее остановиться. Еще больше ей не понравились зомби, показавшиеся из-за поворота. Они шли молча, лишь чавкала болотная тина да позвякивали стрелы. Ромашка умоляюще заржала, поддаваясь вперед всем телом. Ненормальная у нее хозяйка, неужели не видит, кто за ними гонится, да еще вроде и колдовать на ее спине вздумала. Повернувшись в полоборота, я сосредоточилась на дороге. Пышный куст желтой осоки служил мне ориентиром. Возле него я закончила сев. Стоило первому зомби поравняться с кустом, как я нараспев произнесла первую строку заклинания. Над болотом сверкнули 3 или 4 молнии, ветер пригнул траву. Побочный эффект. Опытный маг не шевельнет и листочка на осине. От второй строки земля ощутимо содрогнулась. Третья заставила вспениться воду в бочашках. Семена зашевелились, откликаясь на мой призыв. Черные створки распахнулись, брызнув желто-зелеными лезвиями ростков. Грибы поднимают камни, трава раздвигает плиты мостовой. Чистокол подсолнечника дружно рванулся к небу, вспарывая гнилую плоть арбалетчиков. Небо и земля содрогнулись от многоголосого воя. Заостренные безлистные стебли спицами пронзали грудные клетки, раздирали суставы, сбивали головы с плеч. Тухлое воинство рассыпалось на куски, как карточный домик, и над грудой подергивающихся костей один за другим величаво распускались огромные желтые цветы. И тут ромашка решила, хватит с нее ужасов практической магии, заржала, встала на дыбы, сбрасывая меня на землю, и галопом припустила вдогонку Вольту и Сивке. Упала я неудачно на бок, но вроде бы ничего не отбила. Быстренько перевернувшись на живот и выбросив руку вслед убегающей кобыле, я срывающимся голосом прокричала несколько слов. Вместо того, чтобы застыть на месте, ромашка метнулась в сторону прямо в черное окно бочага. Отчаянный, но бесполезный прыжок. Взвихрилась белая грива, передние копыта коснулись воды и...
Оцепенев от изумления, я смотрела, как испуганная кобыла мчится по воде, словно пророк Овсюга по притопленным мосткам. Драгоценные секунды были потеряны. Уцелевшие зомби, на ходу перезаряжая арбалеты, выбирались из зарослей подсолнуха. Их было немного, штук 10-12. У кого-то не хватало одной руки, у кого-то уха, глаза или всей головы. И как они собирались целиться без глаз, непонятно. Наверное, им рассказывали, причем очень подробно. Я махнула рукой, и летящая в лоб стрела вильнула оперением, отклоняясь в сторону. Создавать сплошные щиты против материальных объектов я пока что не умела. Вот против магии, да, огневой пульсар отразить легко, особенно если он вышел из рук неопытного адепта или сгенерирован защитным амулетом. Тевкнули еще 4 арбалета. Я попятилась, не сводя глаз с летящих стрел. 3 прошли над левым плечом, 1 над правым. Отступать спиной вперед под градом стрел оказалось очень неудобно, но стоять не рекомендовалось тем более. Зомби растянулись цепочкой, до первого оставалось локтей 50. Сообразив, что кучно летящие стрелы отражать куда проще, они перешли на одиночные выстрелы. Теперь стрелы свистели непрерывно. Хуже того, стрелки больше не пытались уложить меня одним выстрелом в грудь или голову, ограничившись рассеянной стрельбой по не столь жизненно важным частям тела. Это создавало дополнительные сложности. Вместо прямой блокировки приходилось использовать боковую, более энергоемкую. Да и не так-то просто мгновенно перестроиться с верхнего правого блока на левый нижний. Опытный маг, о боги, когда же я наконец им стану, мог бы нападать и защищаться одновременно. Но мне пока это не грозило. Сосредоточившись на одном заклинании, я полностью исчерпала свои возможности. А зомби нет. Будь все воины нашей армии такими же смышленными и расторопными, враг обходил бы границы Белории стороной. И на цыпочках. Арбалет в руках первого зомби сменился мечом, прочие стрелки подтянулись к нему, слепо таращась перед собой и беззвучно разевая гнилые рты. Стрельба прекратилась. Арбалетчики перезаряжали оружие, выжидая. Выбор у меня был невелик – меч или стрела. Отразишь меч – получишь стрелу. Отразишь стрелу – одно или другое. Да и друг другу не помешают. Мечом меня уже убивали. Ветераны утверждают, что нет для воина больше радости и чести, чем принять смерть в рукопашной. Но это, видимо, на любителя. Мне лично не понравилось. Смерть от стрелы настораживала еще больше. Излюбленной казнью лесных тати был расстрел, а эти ребята никогда не отличались милосердием. Я остановилась, приняла боевую позицию. Ну что ж, у меня достанет сил на парочку другую мертвяков. На мечника растрачиваться не буду. Подпущу поближе и атакую арбалетчиков, иначе они выстрелят, прежде чем я закончу плести первое заклинание и начну второе. Быть может, этим славным, но, увы, последним деянием я войду в легенды, и это гиблое место будет до скончания веков прозываться Вольхиными попрыгушками. Тьфу ты! Что-то коротко свистнуло из-за моей спины. Длинный кинжал по самую рукоять вонзился между пустыми глазницами мечника. Голова сорвалась с плеч, как горшок с плетня. От позвонков потянулись и вдрызг лопнули нитки слизи. Бросок был сделан с такой силой, что нож с оторванной головой пролетел еще локтей 40 и вонзился в ствол осинки. Обезглавленный мертвец пошатнулся, сделал шаг назад и бестолково взмахнул мечом. Я воспользовалась моментом и всадила ему в грудь положенные 124 условные магические единицы. Сплошной столб пламени взвился к небесам и опал, рассыпавшись по ветру хлопьями праха. Из леса черным вихрем вырвался жеребец Лена. Навстречу ему полетели стрелы. Одна вонзилась в круп Вольта, но злобно взвизгнувший жеребец даже не сбился с шага. Пролетев сквозь град стрел, подобно бесплотному духу, беловолосый всадник сокрушительным ураганом ворвался в толпу мертвяков. Вольт завертелся волчком, блеснуло и сразу потускнело длинное лезвие меча. Полетели в сторону ошметки одежды и гнилой плоти. Это нельзя было назвать битвой. Лен косил мертвецов подряд, как луговую траву. Земля покрылась месивом из копошащихся конечностей. Они сгибались, судорожно подпрыгивали и расползались по сторонам, цепляясь за кустики осоки. Конь развернулся и поскакал обратно. Пролетая мимо, Лен наклонился и подхватил меня свободной рукой, перебросил на седло к себе за спину. Непосредственная угроза миновала, но задерживаться на этом в буквальном смысле слова «проклятом болоте» определенно не стоило. Мало ли еще какая пакость всплывет из трясины. От знаменательного побоища до болотной опушки оказалось не так уж далеко. Вольт пролетел разделяющее их расстояние за каких-нибудь 5 минут. Проскакав еще с четверть мили, вампир резко свернул вправо на лесную прогалину, где, удерживая под усы сивку, переминался с ноги на ноги заметно встревоженный тролль.
«Наконец-то!» — вырвалось у него. «Обошлось?»
«Да!» — я соскочила на землю, одернула куртку.
«Ты уверена?»
— скептически переспросил Вал. Лен покачнулся в седле и мешком повалился на землю. Мои руки были по локоть в крови.